Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». С некоторым опозданием мы отмечаем 100 дней работы Дмитрия Медведева президентом России. Во время войны было как-то не до того, но вот сейчас собрались. Итак, что показали вам эти 100 дней? Что за президент у России? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите нам на пейджер, присылайте свой ответ на этот вопрос по номеру 96143, абонент «Радио Свобода», и СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Представляю вам гостей нашей программы. С нами заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Риот. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Но предлагаю начать, кстати, вот так вот, объединяя программы «Час прессы» и «Смотрим телевизор», с сюжета канала РЕН-ТВ на эту тему «100 дней Дмитрия Медведева». Но самого сюжета у нас нет. Наш диктор читает для вас вот этот сюжет канала РЕН-ТВ «100 дней Дмитрия Медведева».
100 дней назад страна смотрела трансляцию вхождения в должность нового президента России. Многие тогда отметили путинскую походку преемника с правой рукой, прижатой к бедру. Символы президентской власти Медведеву только показали. Цепь, например, так и не надели. И хотя эта процедура не прописана в протоколе как обязательная, но осадок остался. 100 дней после этого мир гадает, прошла ли передача реальной власти. Первая встреча новых президента и премьера в кремлевском кабинете главы государства. Путин садится в привычное кресло. С этого кадра страна внимательно вглядывается в экран телевизора, пытаясь определить место каждого из лидеров в новом раскладе сил. Время от времени они спорят об этом сами, например, в истории с руководством Мечела. Владимир Путин при этом сказал: «Я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы». Дмитрий Медведев отреагировал: «Надо, чтобы наши правоохранительные органы и органы власти перестали кошмарить бизнес». Но телевизионная картинка по-прежнему дает больше поводов для прямых сравнений характеров. Похороны Солженицына. Путин ненадолго приезжает на прощание, крупные планы беседы со вдовой, разговор о чем-то важном. Медведев следующим днем на похоронах. Камера с трудом находит президента далеко за спинами близких покойного. Эти сравнения не кажутся такими уж важными до событий вокруг Схинвала. Путин из Пекина первым реагирует на события в Южной Осетии. Он 8 августа заявляет: «Это очень печально, очень настораживает». Медведев собирает Совет Безопасности через 15 часов после начала войны и говорит: «Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников». Путин из Китая летит в центр событий, что, очевидно, дает моральное право на публичную подсказку ученику. Он спустя 3 дня рекомендует: «Повторяю, было бы правильно, если бы военная прокуратура получила соответствующие указания от президента». И потом еще несколько прямых подсказок на трудном экзамене по разрешению кризиса. Ответ похож на зубрежку. Владимир Путин 11 августа. «Россия, разумеется, доведет до логического завершения свою миротворческую миссию». Дмитрий Медведев 11 августа. «Операция, которая проходит по принуждению Грузии к мирному исходу, к миру, можете не сомневаться, она будет доведена до логического конца». С миротворческой миссией в Кремль приезжает президент Франции. На кадрах протокольной съемки довольное лицо российского лидера. Он даже подмигивает кому-то. Не замечая вальяжной позы гостя нога на ногу, Медведев ласкает папку с планом урегулирования, как будто вот эта встреча и была для него главной победой в войне. Вскоре к беседе присоединяется Путин, и на заключительную пресс-конференцию Медведев выходит уже в роли привычного стране президента. Дмитрий Медведев 12 августа говорит так: «Отморозки тем и отличаются от нормальных людей, что когда они чувствуют запах крови, их очень трудно остановить, и тогда приходится прибегать к хирургическим методам». Быть может, последние из первых 100 дней президента нагляднее других показали распределение ролей в новой пьесе о власти. Или ее не так показывали.
Ну, не очень обычный, типичный сюжет телевизионный для вот информационного поля российского. И считаете ли вы, уважаемые гости, корректными те параллели, которые проводит корреспондент РЕН-ТВ Андрей Риот? Что вы скажете об этом сюжете? Вы дайте свою оценку сюжета самого. Пока не 100 дней, а сюжета о 100 днях.
Честно признаюсь, не видел я этот сюжет и достаточно удивлен тем, что услышал, потому что для телевидения, да и вообще для журналистики подобные оценки, они, наверное, сейчас не свойственны для отечественного телевидения, я имею в виду.
Вот-вот.
Вот, потому что здесь совершенно явно прослеживается желание сравнивать не в пользу одного, а в пользу другого, и, возможно, где-то даже не сравнивать, а стравливать.
В пользу одного это кого? То есть не в пользу одного кого и в пользу другого это кого? Потому что я-то вот не могу сказать, в пользу кого это.
Не знаю, мне кажется, что здесь говорилось совершенно конкретно о том, что Путин руководит Медведевым. Мне кажется, что такая оценка очень тенденциозная.
То есть это в пользу кого?
Путина.
В Путина, все понятно. Сергей, как вы считаете, как вы оцениваете этот сюжет?
Вот сам я видел сюжет. Этот сюжет.
Правда?
У меня не выпал, правда, бутерброд изо рта. Я до этого прочитал несколько газет. Во всех написано, что страной по-прежнему руководит Путин, что Медведев пока только пытается. Ну, в принципе, на мой взгляд, довольно корректный сюжет, хотя иголки, конечно, чувствуют.
Я, когда слышу комментарии по поводу 100 дней Дмитрия Медведева, я вижу, что смысл общий состоит в том, что если бы не война, то у России бы вообще-то не было бы до сих пор президента, или бы он состоялся через какое-то время. Считаете ли вы правильным оценивать Дмитрия Медведева, вот для нашего с вами разговора я сейчас имею в виду, вот до войны, а потом уже с включением войны. Давайте так. Давайте до войны и потом с включением. Или все вместе. Или нельзя разделять это.
Нет, война была моментом истины для Медведева.
Была?
Была, конечно. Потому что до войны это был такой немножко плюшевый мишка. Во время войны он, извините, был вынужден принять на себя обязанности верховного главнокомандующего. Вся страна видела, как он отдает приказы, потому что это его обязанность отдавать эти приказы. Он их отдавал. Он нес за них ответственность. И главное, на что, на мой взгляд, стоит обратить внимание, это он своими словами остановил войну. Он ее остановил в день приезда Саркози, когда этого никто не ждал. Все ждали развития военной операции, а он ее остановил. И это был момент истины Медведева.
Как вы считаете, Андрей, можно ли это разделять, или нам нужно уже обязательно включить войну сюда, и нельзя уже говорить совершенно об этом отдельном периоде жизни Дмитрия Медведева без войны?
Я думаю, что надо говорить об отдельном периоде жизни Дмитрия Медведева без войны, потому что мы, конечно, журналисты, склонны все популяризировать, но работа президента, она заключается не только в том, чтобы обещать кого-нибудь замочить, или же там топать ногами и объявлять войну. Работа президента, она гораздо сложнее. Это ежедневная рутина, которая требует огромного количество внимания к документам, к бумажкам, ко всяким мелким проблемам и так далее. И Медведев как раз тот человек, который за время до войны, он проявил себя очень строгим администратором и человеком, который, как ни странно, выполнил половину своих предвыборных обещаний. Потому что, когда мы анализировали и готовились отмечать его 100 дней, мы подняли его выступление в Красноярске, программное, экономическое, и обнаружили, что половина пунктов из этого выступления, извините, уже выполнена.
Уже?
Да. Это было до войны. А что касается войны, то, конечно, все увидели, как Медведев отдает приказы, что он умеет это делать, и это тоже хорошо. Хотя достаточно почитать иностранную прессу, да и многие наши газеты, и посмотреть телеканалы, чтобы понять, что, конечно, подспудно у журналистов есть желание стравить, сравнить, показать, а вот кто круче, да, вот во всем мире пишут, что на самом деле Путин командует, а Медведев не командует. На это я могу еще такую вещь сказать. Я работал как журналист в кремлевском пуле вот в первые годы президентства Путина. Я могу сказать, что он тоже не сразу стал таким крутым. Это, я имею в виду, крутым в общественном понимании, в кавычках, да, и к этому тоже надо идти и этому учиться.
Вот вы расскажете, как он этому научился сразу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами Андрей Риот, газета «Известия», Сергей Мулин, «Новая газета». Обсуждаем 100 дней Дмитрия Медведева и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, какого президента вы получили, что показали эти 100 дней. Итак, Андрей, вы сказали, что этому нужно было бы научиться. Я вообще правильно вас понимаю, что если бы не было войны, ну, мы можем так рассуждать все-таки в таких категориях, могло бы ее и вообще-то и не быть, то вы бы позитивно оценили эти 100 дней, не так, как очень многие аналитики, что вот эти 100 дней показали, что на втором плане, он там такой, ничего не играющий никакой роли, а вот война вот все-таки его вывела вперед. То есть вы бы так не сказали, если бы не война.
Я могу сказать, что в каждом президенте есть две составляющие. Это трудяга на галерах, о том, чем говорил Путин, да, и шоумен. Так вот, составляющая шоумен в Медведеве, возможно, еще не в полной мере раскрылась. А что касается составляющей трудяга, то он, собственно, делает то, что делал достаточно долгое время, занимается кропотливой административной работой, законотворчеством, подготовкой всевозможных программ и прочего, то, что требует внимания и погружения. И этим, как настоящий юрист, он занимается очень тщательно и щепетильно, потому что вот в каждый пунктик из его, еще раз повторю, предвыборной программы, он либо уже выполнен, либо какие-то шаги сделаны в его направлении.
Давайте спросим Только Сергея давайте, Мулина.
Давайте скажем, что эта кропотливая черновая административная работа никогда не была в России обязанностью президента.
Да, наверное. Я думаю, что именно поэтому у нас никогда не было нормальных законов, а люди расценивали главу государства исключительно как шоумена.
Не только как шоумена, как человека, принимающего стратегические решения, царские решения, вопросы войны и мира.
Не знаю, мое серьезное убеждение, что преимущество Путина как раз заключается в том, что он пахал, и он тоже погружался. Если кто-то считает, что он только шашки рубил, то он глубоко заблуждается, потому что компетентность Владимира Владимировича во многих текущих хозяйственных вопросах, она настолько глубокая, что иногда диву даешься. Хотя многие считают его воякой, офицером и человеком, который не свойственен глубоко, который не хочет глубоко погружаться. Поэтому здесь я коллеге возражу. Я хочу сказать, что Путин всегда занимался кропотливой работой с документами.
Сергей, а страна считаете... его любила не за это.
Безусловно.
Мы сейчас не обсуждаем, за что любит страна или не любит. Нам слушатели скажут, вот полюбили ли они нового президента, как они сравнивают, как они видят его по отношению там, в сравнении со старым. Вы скажите, Сергей Мулин, если прав Андрей, вот они сели и посмотрели, что он почти полпрограммы уже реализовал свой. Почему этого никто не заметил? Вот сейчас спроси людей на улице, удалось ли Медведеву реализовать свои обещания? Они скажут, нет, ни одного, 100% так скажут. А вот все-таки он уже что-то делает. Почему это незаметно? Не хотят преподносить это как достижение или просто нет этих достижений?
Ну, во-первых, этих достижений, может быть, есть, может быть, их нет. Но я думаю, что страна, во-первых, не помнит, что ей обещал Медведев. Как таковая страна во время избирательной кампании от Медведева не получила ни одного внятного запоминающегося месседжа. Многие журналисты цитировали там борьбу с правовым нигилизмом, цитировали «свобода лучше, чем не свобода», но для большинства людей это осталось громким сотрясанием воздуха, не более того. И поскольку не было обещаний, не было и выполнения. Никто от него ничего такого не ждал.
Ну, вот сейчас вашими устами как раз говорит голос российского народа, такой настоящий традиционный голос российского народа, который считает, а, царь хороший, но ему не докладывают всего, что происходит, б, царь придет и сразу все станет хорошо. Вот это два тезиса, на которых держалась всегда российская государственность, и которая очень свойственна многим нашим журналистам.
Нет, народ не обманулся, он не хотел менять царя, ему оставили прежнего, да и нет. Прежний царь продолжает рулить спокойно с поста премьер-министра.
Не в этом дело. Дело в том, что все считают, что Медведев должен был прийти и сделать что-нибудь сразу такое, чтобы все ахнули. Ну вот кто-то считает, что это хорошо для президента, чтобы вот он всех поразил сразу в самое сердце, устроил что-нибудь такое.
Чтобы
вот многие считают, что,
президент.
Война, вот это вот хорошо, что вот для Медведева это хорошо, что он такое маленькое шоу устроил и вот там приказы отдавал и так далее. Да плохо это все, и война всегда это плохо. И вообще любые политические шоу, это не очень хорошо, потому что я считаю, что даже американская политическая система, она неэффективна именно потому, что она построена на том, что президенты дают бесконечное число обещаний, которые потом никто не вспоминает и никто не выполняет.
Нет, ну это вы очень здраво размышляете. Шоу нехорошо. Но народ же любит за шоу.
Нет,
как
я...
раз. А как же народу впарить президента без этого шоу? Как сделать так,
ну,
чтобы
видимо,
он его любил?
Видимо, научится со временем.
Нет, я считаю, что главная заслуга Медведева не в том, что он победил в этой войне, да, а то, что он эту войну сделал именно маленькой и именно победоносной. В случае с Владимиром Путиным и Второй Чеченской войной война не получилась ни маленькой, ни победоносной, а затяжной и кровавой. А Медведев приказал армии вовремя остановиться. Я считаю, что это поступок зрелого государственного мужа.
Тут я с вами полностью согласен.
Это вы между собой согласны. А вот журналист «Известий» Александр Садчиков, который написал «5 дней из 100», он дал такой подробный очень анализ вот этих 100 дней президента Медведева и сравнивал вот Путина с Медведевым и как раз сказал, что также, вот ровно так же удалось справиться с войной Медведеву, как примерно Путин. Вот послушайте, что он пишет. Цхинвал 2008 – это не какое-нибудь очередное 101-е по счету испытание для российской власти. Это больше, чем испытание. Есть все основания. Ну, это я вот эту фразу не буду читать, я переспрошу у вас ее лучше. Итак, вторжение застало Дмитрия Медведева во время рабочей поездки по Волге. Владимир Путин был на Олимпиаде в Пекине и так далее. Тбилиси пыталась использовать фактор внезапности. Вспомним. 9 августа 1999 года боевики Басаева вторгаются в Дагестан. В этот же день Борис Ельцин подписал указ о назначении Путина и его премьер-министра. Это было еще до президентства. Тогда, в августе 1999-го, нужно было мобилизовать расхристанную страну на поход против бандитов, и премьер Путин с этим справился. То есть, вот, справился, и тут параллель, что и Дмитрий Медведев справился с этой войной.
Я думаю, что не надо быть очень большим экспертом в военно-политических делах для того, чтобы понять, что ситуация в 1999 году, она и война чеченская, она несколько отличалась по масштабности задач и по сложностям от той войны, которая прошла сейчас. Всегда хорошо, когда война короткая и победоносная, но в Чечне пришлось разгребать такое болото, что здесь, конечно, врагу не пожелаешь.
Грузинское осетинское болото вы считаете более мелким, что ли?
Да, по той простой причине, что грузины побежали, да. То есть здесь, конечно, наши войска молодцы, и они все замечательно делали.
Так они 9 августа побежали, а потом они снова прибегут. Это что же, закончилось все, вы считаете?
Я считаю, что пока что да, закончилось.
Ага. Ну хорошо, давайте еще раз все-таки вернемся к этой фразе Садчикова, которую я опустила, и спрошу вас: есть все основания считать, что кто-то решил проверить на слабо нашего президента? То есть буквально человек считает, что эта война, возможно, была проверкой на прочность Дмитрия Медведева. Согласны, не согласны?
Думаю, что да, безусловно.
Да, конечно. Мне кажется...
Я думаю, что самим Медведевым эта война точно не планировалась, иначе бы он не отправился в этот вояж по Волге. Если бы у него были хорошие аналитики, которые говорили, что в такой-то период такое-то будет, он бы точно не отправился в отпуск. Хотя перед этим, в течение целого месяца, когда вся страна отдыхала, президент работал как проклятый, как вот мой коллега говорит, раб на галерах. Он работал, а потом вдруг ушел в отпуск именно тогда, когда этого не надо было делать. Президента явно подставили, но в этой ситуации, мне кажется, он быстро разобрался и принял взвешенное решение. То есть, в чем отличие поведения Медведева от поведения Путина в 99-м году? Когда армия Путина сломило сопротивление чеченцев и уже вошла в Чечню. Большинство экспертов говорило, надо остановиться на Тереке.
Да.
А генерал говорит, нет, надо идти и добить гадину в ее логове. И Путин пошел на поводу у генералов и стал их заложником. В результате война получилась долгая, кровавая и муторная.
А разве здесь сейчас не нужно было остановиться на освобождении Цхинвала и не ходить в Грузию? Это не похожая история. Если бы не похож в Грузию, тогда бы Россию не назвали агрессором на весь мир.
Во-первых,
и начали угрожать ей разного рода исключениями.
Мы не пошли на Тбилиси, хотя многие генералы, видимо, этого ждали. Не состоялось назначение Владимира Шаванова главой российской группировки в Абхазии.
Тоже ждали. Но он там присутствовал, тем не менее.
Тем не менее, эти решения приняты не были. Были приняты другие решения.
Угу.
Это, я считаю, и было моментом истины для Медведева.
Еще одну фразу я приведу из статьи Садчикова, и тоже опять спрошу, согласны, не согласны. А потом прошло 5 дней цхинвальского противостояния, и стало окончательно ясно, это очень важный момент, что нынешняя система власти не имеет сбоев, то есть очень высоко оценивает этот тандем Александра Садчикова из «Известий». Ни в политическом руководстве страны, ни в военном. Наверняка президент и премьер, несмотря на разницу в расстояниях и во времени, обсуждали между собой случившиеся уже в первые часы боевых действий. Было выбрано точное решение. Президент проводит совбез. Премьер летит на Кавказ. Эксперты говорят, что все другие варианты оперативного управления страной были бы как минимум неверными. Страна проявила волю и разум, а ее лидеры достойно сыграли с коварным противником. Можно ли, вы подпишетесь под тем, что нынешняя система управления страны не имеет сбоев?
Нет, сбои всегда есть в любой системе. Без этого система просто должна к ним адаптироваться. Но я могу сказать, здесь очень тонкий момент. Вот почему вы зачитывали телесюжет, и в нем что меня зацепило за ухо? Зацепило то, что журналисты пытаются показать, что Путин руководит Медведевым через СМИ. И вот он якобы дает ему совет, он поехал и показал ему, как надо, а потом он сказал то-то и показал Медведеву, как надо говорить,
потому
а потом
Путин
он сказал еще что-то.
Здесь главный.
Ну нет, там мысль как раз была вот такая.
Что он публичные рекомендации дает.
Что он публичные дает рекомендации Медведеву.
Так вот,
ну поверьте мне, они очень давно и тесно вместе работают. Они по телефону могут поговорить, как аппарат правительственной мобильной связи с одной кнопкой, да, и так далее. Любой человек может любой человек, и Путин, и Медведев, может позвонить коллеге и посоветоваться в любой момент. Я уверен, что все решения они принимают вместе.
Тогда, может быть, Путину нужно было показать, что он дает ему рекомендации, публично показать, он их и по телефону дает, и ему нужно еще важно показать обществу, что он их дает, чтобы знало общество.
Это если мы исходим из тезиса, что Путин пытается показать, кто в стране главный. Я не уверен, что Путин пытается показать сейчас, кто в стране главный, потому что он и так знает себе цену, ему эти дешевые спецэффекты не нужны.
Но я не буду за вас хвалить Путина, вот, как вы это сейчас делаете. Вот, я смотрел этот сюжет не только по РЕН-ТВ, я смотрел по государственным каналам вот эту беседу Путина с Медведевым. Большинство пиарщиков говорило, что при президенте Медведеве и премьере Путине таких разговоров не должно быть вообще, потому что Путин не будет демонстрировать подчиненное положение Медведеву, и невозможно, чтобы бывший начальник сидел перед новым начальником и вот так перед ним прогибался. Значит, я помню рекогносцировку той беседы. Путин сидел в кресле премьера, опустив глаза, низко наклонив голову, сложив руки как подчиненный. Он демонстрировал свою подчиненность Медведеву, но при этом в нем внутри все клокотало, и ему было очень неудобно в этой позе. И, естественно, вот в нем прорвалась вот эта чуть ли не оговорка по Фрейду о том, что я бы на вашем месте сделал то-то, то-то и вот то-то. Он сказал это извиняющимся тоном, но вся страна видела, что ему это неловко, и все понимали, что он-то чувствует себя главным. Он хотел это показать, он это показал, он сыграл очень тонко. Он продемонстрировал всю лояльность, но при этом сказал, что он главный.
Ну, если вы правы, то тогда, наверное, это та самая система, которая не может обойтись без сбоев, но устойчивость системы зависит от того, как она адаптируется к этим сбоям и как она быстро их преодолевает. Вот, может быть, это как раз и был тот момент.
Угу. От первых 100 дней Медведева, собственно, ждали, возникнет конфликт между ним и Путиным или не возникнет конфликт. По фактам этого конфликта не возникло. Хотя ровно на 100-й день политик Борис Немцов сказал, что у нас очень плохой премьер-министр, президент должен его отправить в отставку. Вот в зависимости от того, как дальше пойдет обстановка и как часто будут звучать эти рекомендации, и будет ли готов их выслушивать Медведев, мы поймем, работает этот тандем или нет. Я считаю, что следующие 100 дней будут еще более тяжелыми.
А это очень тонкая вещь. Дело в том, что с самого начала президентства Медведева непрерывно сыпятся такие провокашки, заявляшки людей, которые пытаются каким-то образом их стравить, и мы это как журналисты очень четко ощущаем, потому что это и за границей происходит, это происходит и в России. Это делают бизнесмены, которые жалуются одному на другого. Вот очень хотелось трактовать историю с Мечелом, что Путин вот кошмарит, а Медведев не кошмарит и так далее. Желающих поссорить их раньше времени огромное количество. И я здесь согласен абсолютно с коллегой, что главный итог, наверное, этих 100 дней заключается в том, что они продемонстрировали способность работать вместе.
Хорошо. Промежуточный итог подвели. Продолжим разговор уже с включением слушателей после краткой сводки новостей. А я расскажу, о чем с вами будет говорить вечером в 7 часов в программе «Время гостей» Виктор Резенков. Российско-грузинский конфликт «Настоящее будущее», глядя из Петербурга, обсуждает президент Санкт-Петербургского клуба конфликтологов. Заместитель командующего федеральными войсками в Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора и профессор Европейского университета Борис Колоницкий. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. Согласно указу президента непризнанной республики Эдуара Кокойты, на это время устанавливается особый режим въезда и выезда в Южную Осетию. Предусмотрен личный досмотр граждан. В Цхинвале вводится комендантский час. Одновременно с введением чрезвычайного положения Кокойта отправил в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия начинает отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил накануне президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», в России российские войска проводят перегруппировку в районе города Горе. Российские танки и БТР занимают ближайшие к городу высоты. США и Германия по-прежнему не исключают возможность приема Грузии в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Россией. Во вторник в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят ситуацию вокруг Грузии. В центре Баку в результате взрыва в мечети в воскресенье вечером погибли 2 человека, 13 получили ранения. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в числе раненых имам мечети. Прокуратура Кемеровской области возбудила уголовное дело в связи с гибелью людей на шахте в Киселевске. В воскресенье там произошел выброс газа, 3 горняка погибли от удушья. В Афганистане сегодня в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 9 мирных жителей, еще 13 ранены. Министр обороны США Роберт Гейтс считает, что после конфликта в Грузии США могут пересмотреть отношения стратегического партнерства с Россией. США выразили обеспокоенность в связи с запуском Ираном ракеты, способной нести на борту спутники.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. Обсуждаем 100 дней работы Дмитрия Медведева президентом России. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, что за президент у страны, как он вам за эти 100 дней? Телефон прямого эфира мы включаем сейчас. Он единый, бесплатный для всей страны. 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по номеру 9614 абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. И я что-то никак не пойму, то ли у нас не работает пейджер, то ли никто не хочет говорить а то об этих 100 дней президента Медведева. Я не вижу ни одного пейджерного сообщения сейчас у себя, что впервые, по-моему, когда при работающем пейджере. Но сейчас разберутся. Так что пишите, пишите. Разберутся. Представляю вам гостей программы. С нами заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Риот и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Мы начали уже разговор вот с подведения первых итогов правление Дмитрия Медведева, поговорили о мирном периоде, включили сюда военный период. И вот вы сказали, Сергей, любили, Путина любили. Теперь, когда, вот я опять же пользуюсь все этим текстом Александра Садчикова из «Известий», который вот один из немногих, кто очень так подробно попытался изложить все эти 100 дней на бумаге, потому что газетам действительно было не до этого. Но вот он, вот какой-то вот просквозил, сменил, смена оттепели наград произошла. То есть вот он, вернемся к прогнозу, он так и пишет, который с отметки «оттепель» взлетел к граду. Это означает, что Медведев не оправдал надежды внешних и внутренних антигосударственников, ну, в кавычках, это имеется в виду, наверное, либеральная там оппозиция, причем не оправдал быстро и выходит бескомпромиссно. Можно ли считать, что теперь, когда вот в ход пошел град, там, бомбежки, вот такой силовой вариант, это поднимет симпатии к Дмитрию Медведеву так же, как когда-то получил эти симпатии Путин на волне вторжения в Дагестан и вот вместе там реакции на эти взрывы домов в Москве и так далее? Можно ли говорить, что этим он станет симпатичнее людям?
Станет ли он симпатичнее, это пока не очевидно. Это зависит от одного простого обстоятельства. Уймется Саакашвили или не уймется? Если Саакашвили не уймется, и это будет таким образом расценено как слабость России, то, конечно, симпатии Медведеву это вряд ли добавит. А если все-таки вот этот пакт Медведева-Саркози будет приведен ко всем мыслимым и немыслимым подписям и реализован на практике, то, конечно, Медведев будет миротворцем.
Сергей, а что такое, что вы вкладываете, какой смысл вот в эти слова «уймется» или «не уймется»? Что значит «уймется» Саакашвили? В каком смысле? Чего он перестанет, как сказать, махнет рукой на Южную Осетию и перестанет считать ее частью Грузии? Это значит уняться для него? Что вы понимаете?
Ну, он должен перестать говорить, что мы освободим всю грузинскую территорию и не отдадим ни пяди клочка земли, имея в виду Абхазию и Южную Осетию. Потому что главная проблема грузинской политической элиты, как она смотрится отсюда из Москвы, заключается в том, что грузины строят свое национальное государство в границах Грузинской ССР, но это именно грузинское национальное государство, в котором другие народы не имеют, по сути дела, никакого суверенитета. И то, что мы видели в Цхинвале, когда Саакашвили пустил град на Цхинвале, это было... заявка на то, что нам нужен город без населения. То есть превратить всех осетин в беженцев и взять эту землю себе. Если эти поползновения будут отброшены, и, значит, Саакашвили унялся.
Есть такая экспертная тоже точка мнения, и она абсолютно логически понятна, что если бы ему нужен был город без населения, он бы перекрыл Рокский тоннель. Все. И тогда никакие войска не вошли бы на территорию Южной Осетии.
Пытался же взорвать его, насколько там вот эти...
Ну вот я читал интервью
с этого бы начали. Если бы им не нужно было население Южной Осетии, они бы начали с этого. А все-таки нужно население. Значит.
Нет, ну готовился же теракт, взрыв в этом Рокском тоннеле. Есть свидетели грузинские, арестованные нашими спецслужбами и красиво поданные.
Арестованные спецслужбами.
Я понимаю, что вы можете иронично на это смотреть,
но
почему не допустить мысли, что Саакашвили действительно пытался взорвать Рокский тоннель, тем более, что это было бы очень логично
это,
и понятно.
Вот это было бы логично, но логично было бы сначала
перекрыть. Нельзя верить.
Нет, логичнее было бы гораздо сначала все-таки это сделать, а потом уже установки ГРАД и так далее. Вот тогда логику я бы видела.
Нет, логично это делать одновременно, чтобы его разобрать не успели.
Ладно, мы сейчас
давайте
не операцию.
Давайте не будем чужую логику анализировать.
Да, и вообще мы сейчас не будем переходить на вот эту тему, которую нам еще вести и вести из эфира в эфир. У нас сегодня своя, вот эта, по крайней мере, Дмитрий, пусть Южная Осетия, но все-таки в привязке к 100 дням Дмитрия Медведева. Конечно, пришел весь пейджер на первую часть программы. Я буду его потихоньку читать, а вы пишите еще, но сначала послушаем Николая из Московской области. Здравствуйте, Николай.
Алло, добрый день.
Говорите, здравствуйте.
Ну, вот Медведев себя проявил молодцом, потому что вот эти 100 дней все-таки спокойный, уверенный. И особенно мне очень понравилось, какая параллель между вот там Борисом Николаевичем и им. Он не испугался тех, может быть, давлений западных СМИ, тех заявлений западных лидеров, которые буквально кричали, кичали там и визжали о том, что вы делаете. То есть спокойно, уверенно провел ту самую нужную политику. Ну, потому что на самом деле, но что надо реально смотреть? Убивали людей ни в чем невинных. Это же никому не
Николай, это, спасибо. Это вы хорошо, не отключайтесь. Вы хорошо, да. Позитивно оценили его вот в этом конфликте военном. До конфликта. Медведев до конфликта, до этих 5 дней. 100-5.
Ну, вы знаете, будем говорить, он как бы, как, конечно, ярко себя не проявил еще, как бы, может быть, ну, вот мне очень понравилось, конечно, может быть, еще до этого далеко, но борьба с коррупцией. Конечно же, это созданный комитет, это все-таки попытка как-то остановить ту угрозу экономическую, вот именно победе, которую может прийти Россия, это именно коррупция, все-таки есть какие-то результаты. Это ведь тоже все-таки такой, будем говорить, положительный эффект все-таки его президентства.
Понятно.
Конечно.
Спасибо.
Ну, первые дни тяжело все-таки. Я думаю, все дальше будет видно.
Ясно. А вы знаете, факт борьбы с коррупцией специалисты оценивают не очень высоко. Я был на круглом столе, посвященном проблеме коррупции, вот в этом самом Национальном институте развития, который называется Медведевским головным штабом. И большинство экспертов сошлось в оценках, что кампания необъявленная, кампания такая, что называется, шапка закидательская, без анализа ситуации. И, скорее всего, она на краткосрочном отрезке приведет к росту коррупции в стране. А приведет ли она в дальнейшем к ее обузданию, вовсе не очевидно.
Ну вот я вижу, что слушатель наш, который звонил, тем не менее верит в серьезность намерений Дмитрия Медведева.
А знаете, почему верит? Потому что там называются совершенно конкретные вещи. Да? То есть не выходит человек на митинг многотысячный и не орет. Я замочу всех коррупционеров. Ну, может быть, тогда популярность выше, конечно, была. А он принимает такое простое правило, да, что там члены семей, чиновников, военнослужащих, дети, родители, жены, мужья должны ежегодно подавать декларацию о собственном имуществе, о собственных доходах. А из года в год эти декларации будут сравниваться. Если у человека появился какой-то дорогой особняк, то его за это привлекут там какой-то, может быть, ответственности.
Это конкретно.
Совершенно конкретно
и четко.
Кто хотел, тот заметил. Кто не хотел, тому, конечно, он ждет митинга.
Хорошо. Яков из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Гости, здравствуйте. Елена. Я хочу сказать, что, конечно, мне понравился Медведев в военном конфликте, потому что он сделал то именно, что я и ожидал, хотя меня это очень удивило. Как его представляли либералом, он поступил совершенно не по-либеральному, ну, в клише либерализма российского отечественного. Вот. И до войны он никак себя не проявил для меня, потому что все его заявления по экономике мне, как человека с левыми убеждениями, совершенно были не нравились. А извините, если можно, вопрос короткий, не по теме, я не могу, так сказать, не использовать этот шанс, когда тут человек из «Известий» сидит, это еще мой коллега, с которым я работал, он знает, о чем я говорю. Я хочу спросить, читали ли гости такую замечательную книгу трех авторов, Путника, Друзенко и Карапетяна, «Журналистика покончена, забудьте».
С чем покончена, забудьте?
Журналистика покончена, забудьте.
Ну, допустим, читали. Допустим,
да, но я бы хотел, чтобы Мулин сказал, поскольку там наше с ним одно общее издание, в котором мы работали, а человек из «Известий», чтобы ответил, что он думает по поводу известий, которые, так сказать, там очень хорошо приложены. Вот будьте любезны, коротко, если можно, ответьте, пожалуйста.
Теперь придется говорить правду. Яков, они не читали оба, я по глазам вижу, поэтому я как прикладывали только, их издание, они не знают.
Слухи о кончине известий сильно преувеличены. Вот, честно говоря, не читал, и, наверное, много подобных криков я пропускаю, к сожалению.
Сергей. У меня схожие мысли с заголовком по поводу журналистики, но я надеюсь,
но
что все-таки...
Не читали.
Книжку не читал.
Яков, да. Ну, видите, не читали. Ну, наверное, вообще теперь стоит прочитать. Мне даже уже интересно, что там и как. Так, нам пишет Владимир Киселев из Междуреченска, что в четверг его комментарий к нашей программе, где он писал, что сибирское общество поддерживает, по-моему, вот позицию НАТО в этом конфликте, а я ему сказала, что вы же не социолог, Владимир, ну как же вы можете за все российское общество расписываться? Вот он мне сегодня сейчас пишет о том, что вот комментарий: под сибирским обществом имелся в виду не находящиеся в Сибири россияне, а те, кто считают себя сибиряками и одновременно интересуются политикой, им мнение находящихся в Сибири временщиков россиян неинтересно. Ну ладно. Дальше читаю сообщения, которые пришли в эфир. Дмитрий Медведев блестяще прошел 100-дневку. Молодой, талантливый, уравновешенный, твердый политик. Он нигде не уронил честь нашей страны, оказал большое благотворное влияние на наш народ. Это вам не Саакашвили, который за последние дни от испуга съел свой галстук. Слушатель добрый. Дальше. Думаю, что Саакашвили рассчитывал на имидж нерешительности Медведева, но в чем-то ошибся. Дмитрий из Москвы. Это может быть, кстати, сказать. Вывод один и крайне безутешный. Социально-экономическое возрождение России откладывается на неопределенное время. Александр из Сызрани. Интересно. За 100 дней... Почему он так пишет? Сергей, не знаете, почему откладывается?
Ну, все говорят, что первые 100 дней ничего не показывают в России, надо ждать вторые 100 дней.
Ну, ладно. За 100 дней правления Медведева ничего не поменялось. Кто правит страной, Путин или Медведев, непонятно. При Медведеве продолжается подорожание продуктов и товаров. И при Медведеве началась война с Грузией, пишет Андрей из города Одинцово. Вот, кстати, по поводу, кто правит страной, может быть, нам уже нужно принять вот эту вот теорию Глеба Павловского, который говорит, что вы все прицепились там, кто правит, кто не правит. Нам за 100 дней продемонстрировали новую модель правления страной. Тандем. Все, у нас тандем. Больше не будет вам никаких, кто главнее, кто не главнее. Все, надо с этим уже мириться, считаться и перестать задавать этот вопрос. Как вы считаете, Андрей?
А может, мы становимся немножко цивилизованнее, потому что вообще-то в большинстве стран мира, кто правит, это вопрос исключительно болтологии, а на самом деле ни для кого реально никакого значения не имеет.
Нет, это имеет, безусловно, значение, и это тандемы не в российской традиции. Вот, я до сих пор скептически отношусь к теории долгожительства вот этого тандема. А самый точный заголовок про 100 дней вышел как раз не у нас, а на Украине. Там один журнал, по-моему, корреспондент, вышел под заголовком 100 дней на двоих, потому что 100 дней президента Медведева – это 100 дней премьера Путина. Вот. Что показали эти самые 100 дней? Есть такой американский политолог Роберт Грин, он написал книжку «48 законов власти», бестселлер при позднем Путине в администрации президента. И в интервью с «Новой газетой» он сказал, что Путин – это русский Клинтон минус Моника Левински. Продолжая этот образ,
очень,
я могу...
Очень неосторожно. Что это значит минус? Что это? Я считаю,
ну, нет,
что...
Ну, нет,
наоборот,
у Путина своей Моники Левинской.
Плюс Моника Левинская в квадрате или там в кубе. Что это вы
вот
так Путин?
Говоря этим языком, я бы сказал, что Дмитрий Медведев – это русская Хиллари минус Барак Обама.
Понятно. Смешно. Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Вот вас веселит обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. И с нами также заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Риут. Вопрос вам, уважаемый слушатель. Что за президент в России? Как он вам за эти 100 дней? Телефон 96143, абонент «Радио Свободы» – это пейджер. СМС на номер +7 903 743 2801. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте. Говорите,
добрый
пожалуйста.
Добрый день. У меня два момента. Да. Первый момент по поводу 100 дней, значит. Если бы здраво рассуждать, в течение 100 дней президент Медведев должен вот сделать четкий анализ приведенного предыдущим президентом за 8 лет. Какие плюсы, какие минусы. Это первое. И второй вопрос к вашим собеседникам. Хотел бы от них услышать. Если бы у нас не было бы Чечни, был бы у нас Норд-Пост, Беслан и многие другие проблемы, взрывов домов. Это первый вопрос.
А он не риторический, Виктор Иванович? Не риторический ли это вопрос?
Да нет, не риторический. Нет? Я сейчас поймете. И самое важное другое. какие допущены были ошибки еще при это сам, бывшем президенте Грузии в 92-м году или 90-м году, я забыл фамилию его.
Гамсахурдия,
да. Потому что кто что принял. И вот здесь надо все вопросы эти поднимать и разбираться. Где, что, чья вина. А так, как рубят у вас, я не понимаю. И еще самому вашему журналисту одному, который говорится «крутой». «Крутой» — это американское слово. Пришло к нам из наших фильмов. И оно очень неприглядно для России. Понимаете? Неприглядно. «Крутой» может быть обрыв. «Скала крутая».
Ну, много уже слов заимствовали, и такие точные. Вот я сейчас пытаюсь быстро придумать синоним к слову «крутой» — «быстро». И вы знаете, вот просто в голову
сугубый.
Ничего не приходит.
Сугубый. А я вот как раз использовал это слово в таком негативном смысле, как, знаешь, такое общественную профанацию в восприятии политика, крутой или не крутой, потому что, ну, нельзя так мерить людей. Люди работают должны.
По-моему, а вообще крутой — это русское слово. Ну, ты крутая баба в России, так, по-моему, говорили. Нет, она вполне...
Нет, не говорили.
Нина Васильевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. Вы извините, пожалуйста, знаете, собеседники, кто бы там ни был, и вообще всем, мне кажется, надо первым долгом взять карту Грузии и ознакомиться, где находится эта Южная Осетия, где находится Абхазия, а потом уже рассуждать. А то одни слишком далеко заходят, оскорбляют всех президентов, как будто Грузия – это какой-нибудь футбольный мяч, который можно туда-сюда толкать. Так не выйдет, пока не будет серьезного отношения. Между прочим, до нового президента старый наш президент сказал, мы не будем обезьянничать, однако выходит наоборот. А новый президент докажет, насколько он в самом деле серьезно и, так сказать, душевно относится к тому, что происходит, он докажет вот на днях.
Хорошо. А вот можно вам уточняющий вопрос задать?
Да.
Вот я так понимаю, что вы за Грузию переживаете. Вас обидело, когда Саакашвили позвонил в Кремль Медведеву, тот не снял трубку?
Вы знаете, когда знает человек, что говорить это зря и не обидеть другого, промолчать лучше, лучше молчать. Молчание золото, это русская пословица. Так что помолчал человек, не снял, потому что не хотел в полемику, которую его обижает.
Вот так. Хорошо, читаю пейджер. По первым 100 дням видно, что страной скорее руководит Путин. Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки. Так пишет Андрей из Владимирской области, поселок Красная Горбатка. Президент не может быть специалистом во всех вопросах, поэтому ему нужны хорошие советники, своя команда. А пока его проверяют на прочность, даже родное правительство проверяет в лице Кудрина, так пишет Сергей. В романе 1984 тоже постоянно где-то постоянно с каким-то страшным врагом. Да, ну вот видите, вот обрывая... А, воевали. И мы теперь воюем с США. Сплотимся, блин, ура. Так пишет радиодиссидент. Путин показал высокое искусство на улице на уровне гроссмейстера Сталина. Усыпил осторожность Саакашвили. Договорился с китайцами. Дал отпор Бушу. Отрезал Медведева от западных и отечественных демократов. И появился во Владикавказе под гром победных пушек. Это оценка Александра. Так, Борис, это была проверка на демократичность. Наш президент юрист, и он должен понимать, что паспорта выдавались незаконно и не должны иметь юридической силы, имеется в виду паспорта, которые выдавались гражданам, жителям Осетии.
Я уточню, что это загранпаспорта для выезда за границу.
Да, но тем не менее, это многие расценивают аналитики как одну из причин конфликта, обострения конфликта. Насчет 100 дней Медведева в роли президента можно сказать, что это 100 дней двоевластия в России. Операции, разработанные ФСБ для укрепления кремлевской диктатуры. Конституции для страны в данном случае не существует. Два президента совершенно с одинаковыми тоталитарными диктаторскими взглядами. Путин первым заявляет насчет событий в Цхинвале, что Россия ответит адекватно, Медведев вторит и так далее. А как пашут эти президенты в стране, видно потому, что весь прогрессивный мир сторонится непредсказуемой, страдающей раковой болезнью великодержавия России, обманывающей не только свой народ, но и весь мир, так пишет слушательница Савельева. Иван из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, очень коротко. Уважаемые сударыня, уважаемые судари, как нас Виктор Ерофеев учит, я вам вот что хочу сказать. Вы знаете, за 100 дней, что такое 100 дней? У нас за 100 лет-то не поворачивается, слишком страна громадная. Нету механизмов в законах. Павел Первый сколько их написал? Указов. до сих пор изучают. Над ним смеялись и потешались, что он глупый человек, а законы-то он писал великолепные, указы свои.
Я согласна, Иван, что это очень мало 100 дней, но есть такая политологическая традиция 100 дней оценивать. Вот куда от нее деваться?
Ну, Борис Николаевич Ельцин за 100 дней президентства получил реальную власть в стране. С 10 июля по какой-то там октябре.
Угу. Сергей Викторович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Хочу поприветствовать вас, поблагодарить всех журналистов за объективность. Каждое мнение, наверное, имеет свое право существовать. И все-таки я хочу сказать, что у нас есть явный прогресс. Россия с каждым годом все больше и больше приходит к нормальной дипломатии, которой по большому счету и не было. Президенты наши возрастают по степени интеллигентности. Проблем масса, несомненно, и наверняка есть масса подспудных течений, которые можно охарактеризовать древним выражением великого Мономаха. Он говорил: «Тяжела ты, шапка Мономаха, и всего не скажешь. Благодарю вас, пусть процветает наша Родина».
Правда.
Всего
каких...
доброго.
Вот хорошо сказали.
Только сказал это, да, Борис Годунов у Пушкина.
Из Москвы Татьяна. Это что же, это он, она реагирует на то, что вы сказали об этом рабе галереисте. Это что же такого он напахал, расскажите нам, кроме размножения миллиардеров. А на мой взгляд, пишет другая Татьяна, 100 дней назначения президента показали, что Медведев успешно начал исполнять роль Михаила Ивановича Калинина. Вот какие ассоциации возникают.
Да, у меня была такая ассоциация. Же, я здесь на Радио Свобода у вас в студии говорил, что,
я это слышала?
Что был Сталин
или
был дедушка Калинин.
А, точно, да. Вячеслав пишет: все было бы хорошо, если бы жителям Грузии в республиках Южной Осетии и Абхазии не было даровано гражданство России. Как вы полагаете, это не провокация со стороны нашей власти? Мы сегодня этот конфликт все-таки вот не обсуждаем в чистом виде. Завтра мы говорим об войне информационной. Послезавтра вы встретитесь с иностранными журналистами, которые там побывали. И давайте перенесем все-таки вот эти разговоры на вторник и среду. У меня там в плане все эти программы есть.
Вот я бы обратил еще внимание на один аспект работы Медведева. Он поменял губернаторов в нескольких российских регионах.
Так.
Причем поменял, на мой взгляд, довольно убедительно. Значит, он наконец сменил проштрафившегося губернатора, ну, президента Карачаева Черкесии, и посадил туда всеми уважаемого Бориса Ебзеева, бывшего судью Конституционного суда. Это, на мой взгляд, очень точное кадровое решение. Он отпустил Абрамовича с Чукотки. При Путине, на мой взгляд, это было невозможно. Вот.
И это вы тогда, это вы в плюс в Медведеву ставите,
это
что
я
он отпустил Медведева?
Абрамович.
То есть он его освободил от его,
да,
обязанностей. И что, это хорошо?
Его обязанности. Я считаю, что...
У него хоть какие-то были обязанности. Он его освобождает от этих обязанностей. Это хорошо? Хоть как-то он отрабатывал свои 12 миллиардов, полученных от «Газпрома», а тут вообще ничего не делает. Это нормально?
Не знаю, отрабатывал или не отрабатывал, но плетка его там держать было уже смешно просто.
Во всяком случае, там поменялось первое лицо, там осталась команда, остались какие-то рычаги. Но я считаю, что в любом случае для развития любого региона смена первого лица – это благо.
В любом случае?
В любом случае, да.
По любым мотивам?
Да, и при президенте Медведеве впрямую президент Татарстана Шамиев вновь поставил вопрос о возвращении к выборности губернаторов и не получил отлупа. Я считаю, что это важный сигнал для общества.
Да, интересно. По сути, Путин, Медведев, Саакашвили все одно нанайские мальчики, так пишет Джордж. Грузины не побежали, пишет вам Сергей Мулин, а исполнили приказ о прекращении огня, чем спасли Грузию от чеченизации. Это оценка Михаила. Я сейчас слушаю ваш разговор, и все это мне напоминает пропаганду, направленную против России, пишет Николай Петрович. Ну, выдают, Николай Петрович. Тут хвалят президентов России практически в голос, практически обоих, а вы говорите против России. Ну, тогда два президента против России. Такое впечатление, что вы работаете с Павловским. Это так или нет, пишет Антон. Никто здесь не работает с Павловским. Никто?
Нет.
Кто его в последний? Вот когда вы видели последний раз Павловского живьем?
Живьем? Да. На каком-то политологическом круглом столе года 3 назад.
Вот. А вы, Андрей?
Я даже не помню.
Вот. Вот так.
А еще по телевизору, да?
По телевизору. Армия, значит, он вами управляет на расстоянии. Армия не слушается Медведева и не уходит из Грузии, пишет Наталья. Нет, ну как же, она сегодня начинает официально выходить. Посмотрим, что будет завтра. На сегодня объявлен выход из Грузии российских войск с территории Грузии. Вера Николаевна из Обнинска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Меня зовут Вера Николаевна. Вы меня слышите?
Да, Вера Николаевна, я вас назвала. Вера Николаевна, слышим.
Извините.
Да.
Вот я хочу коснуться мирной политики наших президентов. Вот мы вот в устном разговоре слышим, что вот у них борьба с коррупцией, борьба с рейдерским захватом, и один из пунктов их деятельности. Больше товаров должно производиться в России конкретно нашими предприятиями, чтобы мы конкретно не проедали ту нефть, не продавали и на эти деньги не завозили к нам продукции. И в одной из передач последних «Известий» видно, что в Орехово-Зуеве большая ферма племенного племенных коров. И на этом участке кто-то такой из мерзавцев скупил землю. И руководитель вот этого фермы буквально со слезами на глазах говорит: я бы хотел купить сам за любые деньги эту землю, нас отстранили, эту землю купили, и вот этот всех зверей будут вывозить, наверное, на мясокомбинат. Вот скажите, это что такое? Вот это вот разговоры в одном смысле, что мы должны у себя повышать производительность товаров, а с другой стороны видим вот палки в колесах. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо, успехов вам в вашей работе.
Я хочу сказать, что страна остается корпоративным государством, а правит не все та же корпорация.
Угу. С одной стороны, с другой стороны, вот пусть у слушателей, уважаемых, не складывается впечатление, что мы тут сидим все такие благостные и все хвалим и считаем, что все у нас замечательно. Ничего у нас не замечательно. В экономике есть огромное количество серьезных проблем, которые предстоит еще решать.
Вот вас как раз просят у слушателей на пейджер перечислить половину из исполненного Медведева, но это будет долго. Мы не
успеем. Ну, я могу там быстренько, да, то есть это касается и вот борьбы с чиновниками, это касается борьбы с коррупцией чиновников, которую я сказал, это касается того, что нечего делать чиновникам советских директоров крупных госкомпаний, их уже начали выводить, он обещал это сделать. Вот, изменилась система налогов, налогообложения нефтяных компаний, тоже Медведев обещал сделать. Началась работа по созданию Москвы как мирового финансового центра, еще, ну, много там всего. Но я хочу сказать о другом. Проблем в экономике масса. У нас действительно сейчас проблемы с экономическим ростом. У нас немножко задыхается промышленность, даже не немножко. У нас созданы такие условия в экономике, когда крупные компании государственные процветают, а мелкий частный бизнес чувствует себя очень и очень плохо. И над этим еще предстоит работать. То, что вы рассказываете, тут как история с коровами, она очень показательна в этом плане.
Иван, завершайте программу нашу из Москвы. Говорите, пожалуйста, очень коротко.
Здравствуйте. Это Иван из Москвы. Я хотел бы сказать, что Медведев за 100 дней показал себя по сравнению с Путиным очень жестким и эффективным президентом. Он всего за несколько дней провел удачную войну с Грузией на внешней, так сказать, рубежах.
Ну и хорошо. Алина пишет. Похоже, по замыслу Путина Медведев должен исполнить роль Кириенко, принять непопулярные законы, повышение пенсионного возраста, повышение единого социального налога и другие, а потом ему придется написать акт отречения от престола, и его займет Путин. И, наконец, Владимир Злюберцы пишет, что хочется надеяться, что после этого конфликта Медведев реально обратит внимание на отвратительное положение армии, нищие, без современного оружия, плохо обученные, чтобы не пропали эти жертвы понапрасну. Это был «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Слушайте теперь «Свободу Ваги».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.